Братья и сестры, очень приятно, что мы опять имеем общение друг с другом. Можем рассуждать о Слове Господнем, о нашем хождении, о нашем служении. И вот братья-служители так пожелали, чтобы нам побеседовать сегодня на определенную тему. Действие Духа Святого и что за явление говорения языками, непонятными, незнакомыми или новыми. Вот на эту тему. Сейчас мы с вами совсем недавно праздновали праздник Троицы. Праздник Троицы для нас на самом деле большой праздник. Потому что, вообще, что обозначает слово Троица, люди вначале знали Бога только в одном лице, Бога Отца. Это и Авраам, когда Бог ему открывался. Потом апостолы лично познакомились со второй личностью Божества, Сыном Божьим, с Иисусом Христом. А в назначенный день сошел на землю Дух Святой, это третья личность Божества. И поэтому называется этот праздник сошествия Духа Святого Троица. И дьявол немало преуспевает в том, чтобы заводить в заблуждение искренних верующих. В это заблуждение в отношении говорения языками труднее дьяволу увлечь человека, который живет по плоти, живет для себя. Легче увлечь тех, которые на самом деле ревнуют о большем действии Господа, Духа Святого. Таких легче увлечь. И вот однажды Иисус Христос беседовал с учениками своими о последнем времени. Это 24 глава Евангелия от Матфея. И когда Он им сказал, что за последнее время, то они задали Ему такой вопрос. Когда же сидел, с 3 стиха читаю, когда же сидел Он на горе Елеонской, то приступили к Нему ученики наедине и спросили, скажи нам, когда это будет и какой признак Твоего пришествия и кончины века. И вот Иисус Христос потом, почти всю главу отвечает на их вопрос, много рассказывает им пророчески наперед. Но с чего Он начал? Самый первый признак последнего времени. Иисус сказал им в ответ, берегитесь, чтобы кто не прельстил вас. Говоря о последнем времени, Христос это на первое место поставил. Потом Он будет говорить о землетрясениях, о морах, о гладах и о многом другом. А самое первое, что будет много обольщений. Что такое обольщение? Это какие-то явления, которые выдаются за действия Божьи, но они не Божьи действия, ложь. Вот это обольщение. И Господь говорит, берегитесь попасть под это обольщение. Берегитесь, чтобы кто не прельстил вас. И даже дальше такие слова. Ибо многие придут под именем Моим. То есть, как будто бы и будут выдавать определенные действия за действия Божьи, но это будет обман. И Господь говорит, берегитесь. Знаете, обольщение и вообще лжеучение, уклонение от евангельского пути наблюдалось еще с самого начала. С первого века, еще со времен апостолов. В области Галатийской. Апостол Павел с Варнавой там проповедовали, еще другие были с ними миссионеры. Они проповедовали, много было уверовавших. Когда возвращались уже назад, опять шли, посещали эти церкви уже, там рукополагали пресвитеров. И как будто бы так и завершено, и уверовавшие приняли крещение, рукоположили пресвитеров, апостолы. А когда вернулись опять в Антиохию, в страну Сирию, то до Павла дошел слух, что туда пришли после них лжеучителя, и их увели на ложные пути. И вот апостол Павел так возревновал, он не ограничивался только тем, чтобы благовествовать. Только тем, чтобы донести людям весть о Христе, чтобы они покаялись и все. Нет. Он возревновал и вступился. В сражение вступился. И само послание к Галатам, оно как раз посвящено тому, чтобы разоблачить, раскрыть то лжеучение, в которое попали жители Галатийской страны или Галатийской области. Но там другое лжеучение было. Там было связано с законом Моисеевым. В наше время мы видим, что очень сильно распространено еще такое ложное учение. То, которое взяли в основание своего вероучения пятидесятники. Но я вот с чего хотел бы начать эту беседу. Почему я считаю, что это важно беседовать на эту тему? Потому что Писание нам объясняет верный путь. И если мы не будем вникать, не будем изучать, исследовать и ясно понимать, то кого-то мы можем и потерять. То есть может уклониться, обольститься и попасть на ложные пути. Иисус Христос в Евангелии Иоанна, 5 главой, 39 стих, сказал такие слова: «Исследуйте Писание, ибо вы думаете через них иметь жизнь вечную». Для нас правильным ориентиром или основанием, фундаментом для нашей веры, для наших пониманий, для действий может быть только Священное Писание. Почему я на этом хотел заострить внимание? Я хочу привести пример одного разговора с группой пятидесятников. Прошло уже, может быть, лет 10 назад. Я тогда еще жил в Ростовской области, и там мы поехали на благовестие в один поселок. Когда мы приехали туда, мы не знали, что там есть верующие, а они узнали, что кто-то проповедует в центре поселка, стали посещать. Оказывается, там была группа пятидесятников, я сейчас точно не помню, человек 6, наверное, вот так. Одна там была руководящая, старая, уверовавшая, ну, она уже не один десяток лет, как верующая, а остальные были новообращенные. И они были пятидесятниками, говорили языками. И они пожелали с нами побеседовать, ну и мы не отказались. Ну, у них-то намерение было, как они всегда говорят: вы дети Божьи, вы искренние, но вам одного шага еще не достает. Вы не крещенные Духом Святым. И они хотели нас в этом наставить. Ну, когда стали беседовать, я задаю вопрос. Может такое быть, чтобы человек, имеющий Духа Святого, языками не говорил? Она говорит: может. Я знал немножечко учения пятидесятников. Они учат, что так не бывает. Если ты крещенный Духом Святым, обязательно ты заговоришь иными языками. Обязательно. Это как знамение, что ты принял Духа Святого. Откуда они это взяли? Придумали. Такого в Библии нет. И я это знал. И задаю вопрос. Может такой быть вариант, что я крещенный Духом Святым, я убежден, что я крещенный, но я языками не говорю? Она говорит: может. Ну, мы о многом еще говорили. После того, как закончился наш разговор, ну, я так понимал, что мало успеха разговор наш имеет, потому что, знаете, вот когда мы беседовали, много-много мест читали, ну, даже те места, которые мы сегодня с вами будем читать, то она, эта вот, которая в основном с их стороны, одна беседовала, остальные были слушатели. Она и не слушает меня. Я по глазам это вижу. Она думает, чем мне противоречить. И даже когда я задаю ей конкретный вопрос, остановившись, она мне говорит совсем о другом. Но видно, что она и не думает об этом. И вот на чем основывалось ее доказательство, она была уверена, что языками говорит от Духа Святого. Это действие Духа Святого. И приводит такие вот доказательства. Говорит: ну, во-первых, ты даже не представляешь, это нужно только испытать на личном опыте, ты даже не представляешь, какое блаженство души я испытываю, когда я говорю языками. Я говорю: а это ни о чем еще не говорит. Наркоманы тоже свое блаженство какое-то там испытывают. Ну, я не для того это говорю, чтобы оскорблять, нет. А просто как сравнение. Блаженство души — это еще не говорит, что это действие Духа Святого. Она говорит: я тогда тебе расскажу, как я получила Духа Святого, и ты убедишься. Ну, расскажите. Говорит: я стала посещать собрания, была еще неверующая, стала посещать собрания. Много раз слышала про проповеди о том, что мы, грешники, нуждаемся в покаянии. И до сердца мне не доходило. Хотя я верила в Бога. И вот однажды, дома находясь, лежала на диване, вот посетило меня такое сокрушение, Вот так как-то я до глубины души осознала, что я грешница. Мне так горько стало, какая я великая грешница. И стала плакать от того, что вот, ну, сокрушение такое вот посетило ее. И в этот момент, говорит, когда я плакала о грехах своих, в форточку в открытую влетает огненный шар. И прямо, говорит, так вот мне в душу вошел, и я заговорила языками. Как я могу после этого сомневаться, что это от Духа Святого? Я говорю, хорошо, а если это ваш опыт противоречит Библии, вы чему отдадите предпочтение, Библии или своему опыту? Не говори, она никогда мой опыт не противоречит Библии. Давайте разберемся, и даже слушать не хочу. Это у меня такой богатейший опыт, вот шар влетел, и я заговорила языками. Это точно от Духа Святого. Ну, вот такие доказательства, и ничего не объяснишь, она и даже и не слушает. Братья и сестры, у нас может быть у каждого свой духовный опыт, но если наш опыт противоречит Библии, кто правее, Библия или наш опыт? Безусловно, Иисус Христос говорит, исследуйте Писание, ибо вы думаете через них иметь жизнь вечную. Но для того, чтобы еще подчеркнуть вот значение Библии для нас, такой пример хочу привести. Когда-то я служил в армии в Сибири, в Красноярском крае. Там настоящая тайга. То есть тысячи километров идет лес. И вот однажды мы отпросились еще с одним водителем. Я водителем работал в армии. Еще с одним водителем отпросились. Нас посылали там по делам. И мы попросили задержаться, может быть, на часик, сходить в тайгу, нарвать черемши. Ну и когда пошли, мы там заблудились. Ну, переживания серьезные уже были. Несколько часов мы не могли выйти из тайги. А это, знаете, ну, не украинский лес, где иди куда-нибудь, и где-то все равно выйдешь. А там можно уйти так, что никогда больше не выйдешь. И так уже запереживали. Ну, потом, ну, конечно, я и молился, и Господь дал милость, мы вышли. Ну, вот в такой момент, когда заблудились, мы думали так, ах, как бы хорошо, если бы у нас был компас. Да еще бы уметь пользоваться компасом. И тогда мы совсем были бы в безопасности, но у нас компаса не было. Братья и сестры, наша земная жизнь намного сложнее, чем сибирская тайга. И без правильного компаса мы дорогу в небо не найдем. И Бог нам подарил этот компас. Этот компас есть Библия. Иногда родители заставляют детей читать Библию. Ты сегодня читал или не читал? А детям так хочется, чтобы мама забыла спросить, почему. Ну, как-то скучно ее читать. Хочу сказать, что нередко бывает и взрослым скучно читать. Это только потому, что мы недооцениваем. Это огромная милость для нас, что Бог нам подарил компас, который нас выведет из всех дебрей религиозных и укажет верный путь в Царство Небесное. И если мы не будем уметь пользоваться духовным компасом, имея его, он нам не поможет. Вот так, как, допустим, если бы человека несведущего посадить на корабль, дать ему руль в руки и компас положить перед ним, но он никогда им не пользовался и не знает, как пользоваться, он ему не поможет. Ему все равно, что это будет консервная банка, что компас. Потому что он им не умеет пользоваться. Вот так точно может случиться и с Библией. Те люди, которые не пользуются ей, у которых она есть, но не пользуются, она ему не поможет правильно путь найти, и до неба не дойдет такой человек. И поэтому очень важно, очень внимательно изучать, так мы читаем, вот, ну, здесь Иисус Христос сказал, исследуйте. А апостол Павел говорит, вникай в себя и в учение, занимайся с ним постоянно. А Иисус Навин пишет, «Да не отходит сия книга от уст твоих, но поучайся в ней день и ночь». Первый псалом. «Блажен муж, который вникает день и ночь в Священное Писание». Почему блажен? Потому что только Писание укажет нам верный путь. По всем вопросам. Мы сегодня с вами коснемся только одного вопроса и будем изучать, будем исследовать. А Писание по всем вопросам даст определенно ясный ответ и прольет свет, что мы не будем сомневаться, мы правильно идем или неправильно. Я помню, на библейских курсах один молодой братик задает вопрос. Скажите, Правильно это или нет понимать, что если немножечко историю, как раз там на библейских курсах историю проходили, ну и изучали, что когда-то были вот лютеране, то есть под руководством Мартина Лютера вышли с католической церкви, как бы пробуждение. Потом через какое-то время появились анабаптисты, потом штундисты, потом дальше баптисты, а следующий шаг – это пятидесятники. Брат-служитель, отвечая на этот вопрос, говорит, о чем ты говоришь? Ведь если ты перечислял вот этапы пробуждения, а потом называешь откровенное лжеучение, пятидесятническое учение иначе не назовешь, лжеучение. А когда человек колебается, то есть, ну сам, в душе ясности не имеет, как ему тогда твердо идти, как ему решительно идти тогда? И еще раз хочу подчеркнуть, что Библия нам объясняет все вопросы так, чтобы мы шли с твердой верой, чтобы мы полную ясность имели, что мы идем верным путем. А если в чем неверно идем, это Библия тоже нам покажет, тогда нам нужно поправить свои пути, чтобы идти-то верным путем. Если не будем поправлять, если не будем чуткими к тому, что Библия учит, то до неба не дойдем. Для того нам и нужен компас, чтобы очень чуткими быть к нему и строго придерживаться его указаниям. Я хочу объяснить, что такое контекст и почему необходимо при исследовании Священного Писания иметь в виду контекст или считаться с ним, или учитывать контекст. Описание чего-то – это есть текст. А приставка «кон» – текст, ее можно заменить одной буквой «с», с текстом. У нас есть текст, есть что-то с текстом. То есть выше написанное и ниже написанное. Мы взяли, допустим, один текст, ну, к примеру, там, пятый стих. А четвертый и шестой – это будет с текстом. То есть связь с вышесказанным и с нижесказанным. Это значит учитывать контекст. Ну, чтобы еще понятнее было, я даже задам вопрос. Вот одному мальчику, вот тебе задам вопрос, сейчас будь внимательный. И тебе, девочки, задам вопрос. Один и тот же вам двоим вопрос задам. Я сейчас назову одно слово, а ты потом ответишь, что это такое. Потом на это же ответ и ты ответишь. Что такое коса? У тебя готов ответ? Ну тогда девочка быстрее скажет, наверное, да? Что такое коса? Я взрослых не просил отвечать. Понятно. Косаться заплетают косы, волосы. Понятно, мальчик. А теперь ты скажи, что такое коса? Ну, мальчик никогда кос не носил и не знает. Братья и сестры, я для чего сказал такое слово? Это слово имеет несколько значений. И если его сказать в отрыве от других слов, оно ни о чем еще не говорит. А вот теперь я скажу два слова. Свяжу вот с другим словом это слово «коса». А девочка тогда ответит, знает она это слово или нет. Или в этом значении это слово. Песчаная коса. Не знаешь, да? А ты знаешь? Тоже не знаешь. На берегу реки бывает коса песчаная, песок, берег реки. И называют ее песчаная коса. Ну, девочка говорила, коса – это то, что заплетают. Я рассчитывал, что мальчик скажет, косой косят сено. Это тоже, если бы сказал бы я, коса косаря, да? Ну, тогда понятно, о чем идет речь. Или сказал бы девичья коса. Тогда тоже понятно, да? И любой из вас уже бы на эти вопросы ответили. То есть это слово без связи с другим словом ни о чем еще не говорит. И если его оторвать от другого слова, ну тогда непонятно, о чем идет речь. Вот так бывает и в Библии, когда мы берем одно слово или пять слов и вырываем его с текста. Тогда непонятно, о чем там идет речь. Непонятно. И бывает, задают вопросы и говорят, ну, допустим, я вам задам такой вопрос. Как понимать послание к Галатам, там, специально сейчас не скажу главу и стих, а то кто-то откроет, посмотрит и тогда ответит по-другому уже. Как понять такое выражение из Библии? Носите бремена друг друга. Ну вот как ты, брат, понимаешь, а? Бабушке дров наколоть, это относится к этому? Не очень, да? Тогда ты пример приведи, что ты имел в виду помочь. Ты сказал помочь, я тебе привел конкретный пример. Ты говоришь, не подходит. А что подходит? Хорошо, другой пример приведу. Я еду на благовестие, но я один проповедник, мне нужен еще. Я тебя прошу, поехали со мной. Ты согласился, поехал. Подходит сюда? Подходит. А теперь давайте не в отрыве от текста прочитаем. Это послание к Галатам, 6 глава, 2 стих. Но его нужно прочитать с первым. Братья и сестры, на первый взгляд мы много времени теряем сейчас. Ну, я хочу этот принцип взять в основание сегодняшней беседы. Второй стих написано: «Носите бремена друг друга». А я первый теперь прочитаю. «Братья, если и впадет человек в какое согрешение, вы, духовные, исправляйте такового в духе кротости, наблюдая каждый за собой, чтобы не быть искушенным. Носите бремена друг друга». Теперь о чем, понятно, идет речь? На благовестие поехать относится сюда или нет? Нет, это значит грешнику помочь стать на путь праведный, то есть обличить, наставить его. Вот к чему это относится. А я, не прочитавший первый стих, не поймешь, о чем идет речь, да? Что значит носите? Братья и сестры, я это для примера сейчас привел. Чтобы вы все могли понять, что нельзя вырывать отдельные фразы из Библии, нельзя этого делать. Так рождается всякое лжеучение. Особенно очень ярко лжеучение свидетелей Иеговы, оно все построено на этом принципе. Вот они придумали свои выдумки, которые не вписываются ни в какие божественные нормы. А чтобы подтвердить это, из Библии по кусочку, несколько слов оттуда, несколько оттуда, несколько оттуда. Почему свидетели Иеговы, они никогда не проповедуют с Библией, а с журналами? А говорят, а здесь все из Библии. Ну, посмотришь, везде вырвано из контекста. И тогда они объясняют эти местописания, как им хочется, как им вздумается. И все. Так рождается всякое лжеучение. А нам с вами важно не чтобы защитить свое баптистское учение. Не это нам нужно. А знаете, что нам нужно? Дойти до неба. Не запутаться. Правильно понимать Писание, правильно Господа понимать, чтобы дойти до неба. Для этого нужно серьезно исследовать Писание и никогда не вырывать, не отрывать от текста фразы отдельные, а внимательно наблюдать и видеть, о чем говорит здесь Слово Господне. Братья и сестры, мы теперь непосредственно переходим к рассуждению о таком явлении, как говорение незнакомыми языками. Я уже сказал, что в свете Священного Писания можно очень ясно и твердо сказать, что это ложное учение. И мы сейчас об этом порассуждаем. Я хочу назвать несколько цитат из 12 и 14 глав первого послания к Коринфянам. Кстати, это две главы, которые очень ясно объясняют эту тему. Но удивительно, что пятидесятники, доказывая, что говорение языками – это от Духа Святого, ссылаются на эти же главы, на 12 и 14. И мы, объясняя, что это лжеучение, ссылаемся на эти же главы. И вот, ссылаясь на эти главы, они обычно приводят такие выдержки из этих глав. Ну, допустим, апостол Павел говорит, 14 глава, 18 стих. «Я более всех вас говорю языками». Ну уж если апостол Павел говорил, почему мы не должны говорить? Такая фраза. «Ревнуйте о том, чтобы пророчествовать, но не запрещайте и говорить языками». Это 14 глава, 39 стих. В 12 главе, 11 стих сказаны такие слова. Перечисляется дарование, и потом сказано, все это производит один и тот же Дух. И они задают вопрос, о каком Духе идет речь? Я отвечаю, о Духе Святом. А в том перечне есть и иному иные языки дает. Значит, этот перечень даров Духа Святого, и это дает тот же Дух. Согласен, что это Дух Святой? Согласен. А как ты говоришь, что в языке у меня нет Духа Святого? Потом такие еще говорят... 14 глава, во 2 стихе сказано, что если тебя не понимают, то ты говоришь Богу, не людям, а Богу. Вот так мы и говорим Богу. Потом такую фразу еще. Апостол Павел говорит, 14 глава, 14 стих. «Когда я молюсь на незнакомом языке», значит, Павел молился, и мы будем молиться. А в 14 главе, 15 стихом Павел говорит, «Буду молиться духом». Ну, там дальше буду молиться и умом, но и духом буду молиться. И мы молимся духом. Ну, вот обычно вот эти места Писания, они берут в основание. Мы потом это все разберем в свете Священного Писания, не вырывая с контекста, мы их разберем. И тогда все станет на свои места. Иисус Христос тоже говорил о говорении на новых языках или на иных языках в Евангелии от Марка, 16 глава, 17 стихом. Я прочитаю это место Писания. «Уверовавшие же будут сопровождать сии знамения. Именем моим будут изгонять бесов, будут говорить новыми языками». Это Христос сказал, наперед сказал, пророчески. Но я здесь хотел обратить внимание на одно слово, что это будут знамения. Это имеет значение, и потом мы еще обратим на это внимание в дальнейших наших рассуждениях. Исполнение этого пророчества Господня мы находим в Новом Завете три раза. Первый раз – это в день Пятидесятницы, когда Иисус Христос вознесся на небо, повелел апостолам быть вместе, и мы читаем Деяния апостолов, что они единодушно пребывали вместе. На десятый день после вознесения Христа сошел Дух Святой, и они заговорили новыми языками. Второй случай, 10 глава Деяния апостолов в доме Корнилия. И третий случай, 19 глава Деяния апостолов в Ефесе, когда апостол Павел покрестил 12 учеников и возложил на них руки, помолился, они заговорили языками. Вот эти три случая. Мы к этим трем случаям вернемся, когда проведем краткий разбор 12 и 14 главы первого послания к Коринфянам. Я хочу такой подход сделать к разбору. Конечно, может быть, это разбором не назовешь, быстрее беседой, потому что у нас не будет время даже по порядочку прочитать все эти главы. А их бы не прочитать, а так по порядочку разбирать. Но это нужно, если бы на библейских курсах мы располагали бы неделю времени, можно было бы так подробно разбирать. Но когда у вас будут возникать вопросы, что-то я не договорил, что-то вам не очень понятно, вы обязательно фиксируйте, чтобы потом задать, чтобы потом все выяснить. Я там вот предварительно нарисовал схемы себе, и хочу сначала сделать вступление к этой схеме, пояснить. Апостол Павел здесь использует особый подход в разъяснении этого вопроса. Но он бы мог сказать так. Говорение языками – это не от Бога, не от Духа Святого. Ну, если апостол Павел понимает, как мы понимаем, он бы прямо об этом сказал. И часто бывает это затруднение. Почему Павел об этом прямо не сказал? А вот говорит, я более всех вас говорю языками, не запрещайте говорить языками. На это была причина, вот какая. Апостола Павла часть Коринфянской церкви не признавали за апостола. И его категоричность, она бы просто замкнула бы эти сердца, они бы не смогли бы вникнуть, они бы просто не слушали, как я вам рассказывал за ту пятидесятницу, которую я объясняю, она и не слушает даже. Вот так получилось бы и с коринфянскими верующими. Почему я об этом говорю, что часть церкви его не воспринимали? Об этом мы читаем в 3 главе 1 послания к Коринфянам, такие слова. «Я не мог говорить с вами, братья, как с духовными, но как с плотскими, как с младенцами во Христе. Я питал вас молоком, а не твердую пищу, ибо вы были еще не в силах, да и теперь еще не в силах, потому что вы еще плотские, ибо если между вами зависть, споры, разногласия, то не плотские ли вы, и не по человеческому ли обычаю поступаете? Ибо когда один говорит «Я Павлов», а другой «Я Аполосов», то не плотские ли вы? Значит, по-видимому, там часть церкви были, которые очень любили Павла, а были те, которые не любили его. и говорили, ну ты Павлов, а я Аполосов. То есть они больше Аполосов уважали или почитали. И Павел тогда сделал вот такой метод или такой подход объяснить. Он сказал так, не запрещайте говорить языками, но... И начал объяснять. Что он объяснил? Вот я кое-какие его объяснения зафиксировал на своей схеме из 8 граней. И здесь вот понаписал, я сейчас буду говорить, что я написал, буду говорить, что оно обозначает, а потом буду подтверждать это местами писания, которые будут братья читать. Здесь вот в середине я написал, это специально так схематично, чтобы ну, видно было, специально написал в середине вот такие слова. «Я более всех говорю языками». Об этом мы читаем 14 глава, 18 стих, и потом 39. Вот я здесь и написал. Апостол Павел говорит, я более всех говорю языками, и написал еще, чтобы мы не запрещали говорить языками. И это я взял в центре нашей беседы и записал поэтому в центре этого круга. А теперь апостол Павел объясняет, а что неправильно, что нельзя делать. Вот первое. Вот я здесь написал короткое слово «ум». Это имеется в виду наш разум. Что Писание, как Писание нас учит, какое должно быть участие нашего ума в нашем служении? Ну, в начале из этого же послания, 14 глава 14 и 15 стихи, Римлянам 12.1, 1 Петра 1.13. Значит, там он говорит, буду молиться духом, буду молиться умом. А если я молюсь духом, то ум мой остается без плода. Ну, теперь другие места мы откроем, где говорится за ум тоже. Пожалуйста, Федя. И первое послание Петра 1.13.
Потому, возлюбленные, припоясавшись Христа ума вашего, бодрствуя, совершенно уповайте на подавая вам благодать, явление Иисуса Христа.
Ну, я здесь хотел обратить внимание на такое вот слово. Припоясавши чресла ума вашего, бодрствуя. Что такое чресла ума? Вообще слово чресла обозначает, это мышцы живота. И когда вот раньше не было еще так техника развита, и люди тяжелые работы делали вручную, то перед работой припоясывались, да и сегодня еще кто на тяжелых работах, припоясывают чресла, чтобы не сорвать живот. На работу идя припоясываются, а приходя с работы распоясываются. А образное значение приняло об уме нашем. Что это слово обозначает, распоясанные? Значит, не думают, что делают. Ну, допустим, говорят, не думают, что... делают, не думают, что, говорят, распоясанные. А если припоясанный ум может что-нибудь делать или говорить, не обдумывая? Нет, это значит, ум в рабочем состоянии. Значит, думает, рассуждает, анализирует припоясанные числа ума. Так вот, Господь призывает нас, чтобы мы служили Богу, мы призваны для разумного служения. И чтобы чресла ума нашего были припоясанные. Это вот я из послания Римлянам и из послания Петра. А непосредственно послание Коринфянам, которое объясняет заговорение языками, тоже Павел говорит, если я буду молиться только духом, то ум мой остается без плода. Что же делать? И отвечает, буду молиться духом, буду молиться и умом. Ну, если бы мы взяли только эту выдержку, то пятидесятники стараются это истолковать так. Павел здесь говорит о совокупности, о гармонии духа и ума. А они говорят, нет, мы разделяем это. Значит, Павел говорит, я и духом буду молиться без ума, и умом без духа. Ну, вот так они умудряются объяснить. Ну, если бы только это взяли одно место, то мы бы сейчас сказали, тогда спорный вопрос. Но другие места, мы сейчас увидим, что объяснение апостола Павла именно о том, что без участия ума не бывает служения. Но это мы сейчас увидим. Значит, вот первый запретный заборчик в нашем круге, это чтоб ум наш принимал участие, припоясавши числа ума. Для разумного служения буду молиться духом, буду молиться и умом, буду петь духом, буду петь и умом. И вот я нарисовал такой заборчик, который нельзя переступать. То есть без участия ума служить Богу Евангелие этому не учит. Дальше. Следующий заборчик у нас, я сейчас назову местописание, чтобы братья пока открыли, а потом буду пояснять. Федя, открой, 14 глава, 9 и 15. А Степан Моисеевич, 26, тоже с 14 главы, 26 стих. Сейчас пока братья будут читать, а я поясню немножечко. Вот здесь я написал, чтобы было понятно другим. Здесь идет речь о говорящем, чтобы не без участия ума было. А здесь идет речь уже, чтобы и другим было понятно. Пожалуйста, братья, читайте.
14.9. Так, если вы языком произносите невразумительные слова, то как узнают, что вы говорите? Вы будете говорить на ветер. И 15 стих. Что же делать? Стану молиться духом, стану молиться и умом. Буду петь духом, буду петь и умом.
Я специально включил опять еще 15 стих, потому что если вот я сказал, как пятидесятники пытаются объяснить, ну, разделить дух и ум, как будто апостол Павел делит, то 9 стих-то он говорит, вы будете говорить на ветер. Ну, впустую, да? Пожалуйста.
26. Итак, что же, братья, когда вы сходитесь, и у каждого из вас есть псалом, есть поучение, есть язык, есть откровение, есть истолкование, все сие да будет к назиданию.
Да, он сказал, что если, 9 стих я сейчас возвращаюсь, если я говорю, но вы меня не понимаете, или кто-то из вас говорит, это будет на ветер, а нужно, чтобы было в назидание, в научение, вот так нужно. Это 26 стих говорит. Вот еще, значит, один заборчик, который называется, чтобы было назидание, то есть, значит, нужно, чтобы было понятно другим. Следующий, 12 глава, 7 стих и 14 глава, 6 стих. Здесь сейчас будет апостол Павел пояснять о пользе от слышания и вообще о пользе от даров, которые дает Дух Святой. Пожалуйста, читай.
12.7. Но каждому дается проявление Духа на пользу.
Остановись пока. Здесь апостол Павел перечисляет, какие дары дает Дух Святой. И говорит, но дает Дух Святой дары на пользу. Читай с 14 главы.
14.6. Теперь, если я приду к вам, братья, и стану говорить на незнакомых языках, то какую принесу вам пользу, когда не изъяснюсь вам или откровением, или познанием, или пророчеством, или учением?
Значит, Дух Святой – это его характер. Он не дает дары просто… Ну, вот как, допустим, у нас бывает, жених подарил невесте какую-нибудь безделушку, она будет пользу ей или не будет, ему лишь бы подарить, и все. Дух Святой так не делает. Он делает так, если дает дары, чтобы они обязательно были на пользу. Ну, об этом мы прочитали, 12 глава, 7 стих. Это характеристика Духа Святого. По-другому он не делает. Библия нам открывает действие Духа Святого. А апостол Павел говорит, а если вы не будете понимать меня, то какую я вам принесу пользу? То есть будет бесполезно. Значит, эти местописания говорят о том, что должна быть польза от того, что мы говорим. Вот этот заборчик так и называется, на пользу. Следующий, 12 глава, 9 стих.
Там, наверное, в 10-м, да, будет? Иному чудотворение, иному пророчество, иному развлечение духов, иному разные языки, иному истолкование, иному вера тем же духом, иному дары исцеления тем же духом, а 10-й иному...
Значит, на что я здесь обращаю внимание? Вот здесь тоже вот этот запретный заборчик, который я назвал иному. Здесь Писание говорит так. Дух Святой дает различные дары. Иному и знание бесов, иному развлечение духов, иному вера, иному различные языки. иному истолкование языков. Иному. Это значит, не всем он даст одни и те же дары. А учение пятидесятников говорит так: если ты получил Духа Святого, то ты обязательно должен заговорить языками. Если ты не говоришь языками, то ты не имеешь Духа Святого. А Библия говорит: нет, не так, иному. Где они это взяли? Придумали сами. Библия этому не учит. Они еще так придумали, что если дары, это иному, а говорение языками еще не как дары бывают, а как свидетельство, что ты получил Духа Святого. Сейчас я приведу пример, понятнее будет. Ну вот, допустим, иному вера. И мне задавали такой вопрос: что это за дар вера? Это иному или всем? Как дар веры иному, не всем. А есть вера спасающая, это не отдельный дар. А все, кто будет веровать и креститься, спасен будет. Это вера не как дарование, а спасающая вера. А есть еще дар веры, это другое. Ну что это за дар веры? Ну вот, допустим, когда в конце 50-х годов, ну, историю вы немножечко знаете, что церковь тогда была в таком упадке и шла на умирание. И для того, чтобы было пробуждение, нужно были решительные шаги. Ну, эти шаги сделали братья инициативной группы. Но по видимым признакам это делать бессмысленно. Ничего не сделаешь. Как бетонная стена была. И начали братья делать, ну, в частности, вот и брат Геннадий Константинович, имея твердую веру, что Бог начнет и совершит. Это отдельная такая вера, это не общая наша вера, а это была вера у него как особое дарование и для особого дела. Это дар веры. А вера спасающая, это присуще нам всем. Это не дар веры, это общая наша вера. Так вот, пятидесятники говорят, так точное говорение языками. Есть как дар языков, а есть как всем присуще, как свидетельство, что ты крещенный Духом Святым. Ну а это вы на каком основании взяли? Как дар веры, я понимаю. Первое послание Коринфянам, 9-10 стихи об этом говорят. А это что? Это обязательно все должны заговорить языками. Придумали. Такого нет в Священном Писании. Вот так вот все в кучу смешали, и тогда выводят догмы, какие им нравятся. Так вот, здесь я вот тоже пометил вот это вот, что Бог дает дар говорения языками иному, не всем. 12 глава, 11 стих. Здесь сказано о том, что Он дает еще, как Ему угодно. То есть, как Бог найдет нужным, так и тому и даст. Прочитай.
«Все же сие производит один и тот же Дух, разделяя каждому особо, как ему угодно».
Ну вот я так и нарисовал здесь вот такой заборчик и написал «как ему угодно». А учение пятидесятников учат так: если ты не заговоришь языками, значит, ты Духа Святого не имеешь, значит, проси, дай, 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 дай. И научат просить так, что просят, просят, просят до тех пор, пока заговорит языками. Но этому Писание не учит. Если сказано, чтобы просите Духа Святого, то, во-первых, это было сказано еще до сошествия Духа Святого. Христос учил учеников просить. А о том, чтобы просить дары у Бога, такого не сказано нигде. И тем более конкретный дар. «Дай мне дар говорения языками». Такого не сказано. И это противоречие Священному Писанию, потому что написано, Он дает иному, как Ему угодно. Вот как Бог усмотрит, тому и даст. 14.22. Значит, здесь вот я пишу, вот этот заборчик сейчас брат прочитает. Знамение, помните, я говорил, что мы вернемся к этому слову, Христос сказал, уверовавших же будут сопровождать сии знамения. Что говорение новыми языками будет даваться только как знамение. Пожалуйста, прочитай, брат.
Итак, языки – суть знамения не для верующих, а для неверующих.
Значит, языки, говорение языками – знамение Вот я вам рассказывал, как вот эта женщина из пятидесятника говорила: ты даже не представляешь, какое я блаженство получаю, когда говорю. А Бог не будет давать для блаженства, а только одна цель – знамение. И при том для неверующих. А для верующих? А для верующих не надо знамения. Оно нужно только для неверующих. Мы сейчас этими всеми критериями библейскими проверим все евангельские случаи, когда говорили. И мы увидим, как они гармонируют и вписываются в Божье повеление, то, что Священное Писание нам передает. Значит, говорение языками только как знамение, и при том для неверующих. Дальше, 14.28. Здесь я написал одно слово «молчи». Это вот этот заборчик так называется. Читай.
«Если же не будет истолкователя, то молчи в церкви, а говори себе и Богу».
Значит, если тебя не понимают, вот мы написали же, чтобы было понятно, тогда что делай? Молчи. Так Писание говорит, так Писание учит. И теперь 14.34.
«Жены ваши в церквах да молчат, ибо не позволено им говорить, а быть в подчинении, как и закон говорит».
А этот заборчик «жены в церкви да молчат». Знаете, я когда-то задавался вопросом, изучая вот эти главы, не мог понять, какая связь. Идет речь о дарах духовных, идет речь об объяснении в отношении лжеучения, и вдруг «жены в церкви да молчат». Сестры, я хочу пояснить, чтобы вы могли понять. Здесь имеется прямая связь. Сейчас мы будем рассуждать, и я поясню, какое имеет отношение здесь. И Господь не ошибся, что именно здесь же, в этих же главах, оставил такое повеление: «жены в церкви да молчат». И сейчас мы порассуждаем, почему это так. Но хочу сказать, сестры, вы не огорчаетесь. Потому что лучше ни мы, ни вы не придумаете. По одной только причине, что это сказал Бог. Это очень важно. Бог для каждого определил свое место и свое назначение. И если мы не на своем месте будем, независимо это брат или сестра, мы кроме беды ничего не принесем. И поэтому нужно быть чутким всем нам. И братьям, и сестрам, и мужьям, и женам, чтобы занимать то положение, которое Бог определил. Ну, приведу такой пример. Я еще когда жил в шахтах, у меня один друг уехал в Америку. Он долго решался, ехать ему или не ехать, и все-таки уехал. Теперь очень плачет там и говорит: я себе места не нахожу. Я говорю: как не находишь места? Что, Америка маленькая, что ли? Нет, в сердце своем я не на том месте, где меня Бог хочет видеть. Ну так возвращайся, могу вернуться только без семьи. Кстати, жена его не хотела уезжать. Он настоял, а теперь она сказала: хватит, я не маленькая девочка, меня туда-сюда возить. Не хотел сразу оставаться, теперь я с Америки не уеду. И теперь, ну конечно, я ему говорю: зачем ты здесь нужен без жены? Тогда уже оставайся там. А он говорит: себе места не нахожу. И знаете почему? Потому что Бог его туда не посылал. Вот и все. А знаю случаи, когда находят себе место. Ну, допустим, вот у нас одна семья, уехали в Магаданскую область, поселок Сусуман. Молодая семья. Ну, был призыв потрудиться для Бога, они откликнулись, уехали. Они там живут уже 2 года. Вот совсем недавно он мне звонил и говорит: знаешь, ну насколько это приятно, настолько душа переживает блаженство, что я вижу, что я нахожусь на том месте, куда Бог меня поставил. Ну, кто туда в отдаленные места понесет евангельскую весть? И тогда, когда я иду, сейчас у них там группа приближенных, крещенных еще нет, но группа приближенных есть. И мне говорит: как приятно сознавать, что я нахожусь на том месте, куда меня поставил Бог. Бывает так, человек хочет переехать, а Бог его не посылает. Нельзя ехать. И наоборот, когда Бог посылает, нельзя оставаться. Потому что нужно быть на том месте, где Бог поставил. Так точно и в устройстве и семьи, и церкви. Если брат, которого Бог определил на служение служителем, откажется от служения, он себе места не будет находить. Если Бог его поставил, а он откажется. И наоборот, если Бог не поставил, а он рвется, не будет ему хорошо на том месте. Так точно и в отношении мужья и жены. Если Бог так определил, что и в домах, чтобы жены учились в безмолвии, и без слова приобретали мужей своих, а когда они начинают словом приобретать, или криком, или длинными нотациями, тогда не бывает хорошо, у нее самой не бывает хорошо. Может быть, муж устанет от этих нотаций, что-нибудь и сделает, как тебе, ну, как жене хочется. Ну, хорошо на душе не будет. Нужно занимать то место, которое Бог определил. Тогда только будет хорошо. И в этом Божья премудрость. И поэтому не потому, что братья умнее сестер. Нет, есть сестры намного умнее братьев. Это не секрет ни для нас, ни для вас. Не в этом суть, кто умнее, а ценность в том, чтобы быть на том месте, куда Бог поставил. Вот в этом ценность. И Священное Писание говорит, жены церкви да молчат, ну, значит, смирение принять, это место занять, и будет хорошо. Ну, а потом мы коснемся, почему именно в этих главах об этом сказал Бог. Теперь давайте мы по этой схеме, вот все критерии мы подтвердили Священным Писанием. Я теперь даже так скажу, даже две мысли сейчас хочу сказать, чтобы не упустить. Иногда задают вопрос, о каких языках апостол Павел говорит в послании к Коринфянам? Об иностранных языках или о языках сверхъестественного происхождения? Ну что такое, я имею в виду, сверхъестественное происхождение? Это когда вот, ну как в дни Пятидесятницы, ни один апостол не изучали алфавита того языка, на котором заговорил. Они его не изучали. Дух Святой сошел, и он сразу заговорил, и все. А есть естественного происхождения язык. То есть, когда человек взялся, волевой такой человек, и выучил английский язык. Потом взялся, выучил грузинский язык. Потом взялся, выучил азербайджанский язык. И знает языки, но естественного происхождения. О каких языках апостол Павел говорит в послании к Коринфянам? Я вижу так, что он говорит вообще всех языках. Как сверхъестественного происхождения, так и естественного происхождения. Он вообще в принципе касается говорения непонятными языками. И одного, и другого происхождения. Вторую мысль. Значит, теперь смотрите. Говорить языками не запрещайте. А нарушать Библию можно или нет? А если кто-то будет нарушать Библию, будем запрещать? И по-серьезному мы будем запрещать? Не будет слушаться, отлучать будем? Но Библию нарушать нельзя. А как вы считаете, Дух Святой будет нарушать Библию или нет? Никогда. И если только будет действие Духа, ну, сверхъестественное явление, но в нарушение Библии, то смело можно сказать, что это не действие Духа Святого. И поэтому Господь нам оставил повеление такое, сказано, «Испытывайте духов, от Бога ли они?» Кстати, у пятидесятников есть такая еще струнка. Я говорю, ну давай порассуждаем, от Духа Святого или нет твои языки? Ни в коем случае не буду рассуждать. Я огорчу Духа Святого, если посомневаюсь. А почему Писание нас учит? Испытывайте духов. Но если придет дух от Бога, он боится, что я его буду испытывать или нет? Нет, не боится. У него все будет согласовано с Писанием. И поэтому Господа это не огорчает. А вот если ложный дух, его это страшит. Почему? Потому что он в рамки Священного Писания не впишется. И вот эти рамки, которые мы порассуждали, они основаны на Священном Писании. Я более всех говорю языками, Павел говорит. А Писание он нарушал или нет? Не нарушал. И вы не запрещайте говорить языками, но чтобы эти языки не нарушали Священное Писание. И тогда пусть говорят, братья и сестры, если, ну я так понимаю, ну вот в нашей церкви, допустим, там, где я несу служение, если кто-нибудь заговорит языком сверхъестественного происхождения, и его язык не будет противоречить Священному Писанию, не буду запрещать. А если будет противоречить, буду запрещать. И церковью примем решение запретить. Не послушается, отлучим. Почему? Не потому, что не запрещайте, а потому, что нарушает Писание. Вот теперь давайте в Деяниях святых апостолов, Открой вторую главу, Федя. Может быть, я попрошу, какой стих прочитать, ты тогда там уже на ходу сам будешь ориентироваться, какой это стих. Я просто мысль, может быть, скажу, если пригодится. Вот сошел Дух Святой, и они заговорили. Апостолы понимали, о чем они говорят? Вот первая загородочка, чтобы с участием ума было. Там прочитай, о чем они говорили, там вот третий столбик.
В котором родились, а великих, да, критяне, равитяне, слышим их нашими языками, говорящих о великих делах Божиих.
Значит, апостолы говорили новыми языками, ну конкретно сказано, о чем говорили. Они думали, что говорят, они понимали, что говорят. И поэтому вот эта первая загородочка в нашем заборчике, чтобы участвовал ум, у них вполне соответствовало. Ну смотрите, как оно вписывается. Апостол Павел встает и говорит: они не напились сладкого вина, и начинает объяснять им. Понимает, что говорит? Понимает. Второй заборчик, чтобы понимали другие. Ну, уже брат Федя прочитал, что там были и критяне, и аравитяне, и жители Месопотамии. И слышали каждый свое наречие. Они узнали свой язык. Они слышали, о чем говорят апостолы. Да, было смятение, и говорили, они напили сладкого вина. Почему? Не все ли это иудеи? Они так говорили, да? Они слышат, что разными языками заговорили. Конечно, он не понимает всех языков, а потом прислушался, слышит свой родной язык. И он слышит, о чем говорят. А других другие услышали, а третьих третьи услышали, и каждый услышал свое наречие. Значит, понятно было, о чем говорили, а? Смотрите. Ум апостолов понимал, слушатели понимали. Ну, раз они понимали, вот третий заборчик, Дух Святой дает дары на пользу. Без пользы Дух Святой не дает. В день Пятидесятницы была польза. А какая? А вот какая. Там собрались люди, в числе тех, которые вот слушали, были те, которые 52 дня назад кричали: «Распни его!» Там же дальше, вот если бы сейчас брат Федя прочитал бы, вы услышали бы, что апостол Петр говорит: вы своими руками убили святого. Значит, они кричали, да будет распят. Он говорит: вы его убили. Они когда услышали: мужи, братья, что нам делать? Покайтесь. Становятся на колени и покаялись. 3000 человек. На пользу пошло говорение языками? Конечно, на пользу. Они были иудеи. Ну, они были верующие или неверующие? Иудеи. Ну, потому что вот дальше мы коснемся, что говорение языками – знамение для неверующих. А иудеи-то верили в Бога? Но они не верили, что Иисус Христос есть Мессия. Они в это не верили. И теперь, когда им Бог дал знамение неверующим, они уверовали. Они стали детьми Божьими, приняли крещение и приобщились к Церкви Христовой. Конечно, польза была. Значит, и этот критерий говорения у апостолов был исполнен. Потом, следующий критерий – это иному. В день Пятидесятницы мы видим, что иному Бог дал римский язык, иному месопотамский язык. Ну, как ему угодно было, так Бог распределил, да? То есть я что здесь хотел отметить? Что они не просили «дай языка». Они находились единодушно вместе, а Дух Святой сошел и дал иному одно, другому другое, как ему было угодно. Там было волеизволение Божье, какие дарования кому дать. И как Бог нашел нужен, так и дал. Все исполняется по нашим вот критериям. Ну, дальше мы уже говорили. Знамение для неверующих. Дальше. Если тебя не будут понимать, тогда молчи. Ну, им не приходилось молчать, потому что их понимали. Их слышали, их понимали. Тогда они говорили. И дальше. Жены в церкви да молчат. Ну, мы там не видим, чтобы жены говорили, правда? В день Пятидесятницы. Мы этого не видим. Я на что хотел обратить внимание? Что вот все эти 8 граней ограждение библейской истиной, говорение в день Пятидесятницы вписывается, и ни малейшего нарушения Писания нет. Второй случай в доме Корнилия. Корнилий это был военачальник полка италийского, то есть римлянин был. Но был благочестивый, богобоязненный, молился Богу. Ну, у апостолов в то время было понятие, что спасение во Христе принадлежит только евреям. А сотник был язычник. И для того, чтобы Петр пошел проповедовать Корнилию, Богу нужно было просто понудить его. Каким образом? Ну, он когда находился там в Иопии еще, Господь показал ему видение. Опускается сосуд, привязан за четыре угла, и там всякие нечистые и пресмыкающиеся, нечистые животные, пресмыкающиеся, и голос неба слышит. Это не во сне было, это наяву было. И голос неба: «Петр, заколи и ешь». Он говорит: «Нет, Господи, я никогда ничего нечистого не ел». А Бог ему говорит: «Что я очистил, не считай нечистым». И сосуд поднялся. Он в недоумении, что бы это значило. И опять повторяется то же самое. «Что я очистил, не почитай нечистым». В этот момент приходят от Корнилия люди, говорят: «Ангел Корнилию явился и сказал, позовите Петра». Он тогда понял, к чему видение. Надо идти. В дом Корнилия, в дом язычника не пошел бы. Но он понимает, что Бог его понудил. Встает и идет. Пришел, обрадовался Корнилий и говорит: «Ты хорошо сделал, что пришел». Для чего пришел апостол? Его задача – это проповедовать о Христе. Он еще сам не понимает, как язычникам о Христе. Зачем им о Христе проповедовать, если спасение для иудеев? Ну, раз Бог его послал, начинает проповедовать. А как вы думаете, Петр бы согласился преподать крещение Корнилию или нет, а? А Бог его понудил, знаете как? Петр еще проповедует, к покаянию не призывает Корнилия, а Корнилий заговорил языками. Кто здесь был неверующий, а кто верующий? А? Язык – это знамение для неверующих. Мы не можем отступать от этого. Это всегда так должно быть. Это библейские критерии для говорения языками. В доме Корнилия кто верующий, а кто неверующий? Я осмелюсь так сказать, что апостол Петр неверующий. Он не верил, что язычникам принадлежит спасение во Христе Иисусе. И не только Петр был неверующий, еще в Иерусалиме был Иаков неверующий, пресвитер христианской церкви в Иерусалиме. Потому что когда Петр пришел, а слух уже пришел в Иерусалим, что Петр язычников покрестил. Ну так Петр это ответственный апостол был. И то его в Иерусалиме как взяли в оборот. 11 глава там описывает Деяния апостолов. Ты как это попал к язычникам? Да еще и преподал крещение. И он тогда им все по порядочку рассказал о видении, об ангелах. А уж когда сказал вот это слово, что они заговорили языками, как и мы вначале. Ну тогда и Иаков уже ничего не мог сказать. Это было знамение для Петра и для Иакова, что нужно язычникам преподавать крещение. И Бог дал это знамение. И вот так исполнилось все. Ну, давайте проверим опять всеми нашими критериями в доме Корнилия. 10 глава, открой, Федя. И там знаешь, какую мысль мне нужна? О чем говорили на языках? Вот эту мысль.
«Ибо слышали их, говорящих языками и величающих Бога». Тогда Петр сказал, кто может запретить?
Да. Значит, понимали или не понимали, что говорил Корнилий на языке, а? Ну, тема даже написана. Он величал Бога. То есть о величии Божьем говорил. Понимали его? Он заговорил языками, но его понимали. И Корнилий понимал, и его понимали. А польза была от говорения в доме Корнилия? Конечно, его бы не покрестили бы, если бы не заговорил бы. Значит, была польза, принял крещение. Ну, то, что иному он тоже не просил, мы видим, как Богу угодно, тоже исполнилось. Ну, знамение для неверующих мы уже разобрали. Но молчи тоже не приходилось молчать, потому что понимали. Говорил о великих делах Божьих. Ну и жены, пока до жен еще не дойдем, там тоже мы не видим, чтобы жены говорили. Третий случай, я сейчас сам прочитаю, в 19 глава Деяний апостолов, это в Ефесе. Во время пребывания Аполлоса в Коринфе Павел, прошед верхние страны, прибыл в Ефес. И нашед там некоторых учеников, сказал им: «Приняли ли вы Святого Духа уверовавши?» Они же сказали ему: «Мы даже не слыхали, есть ли Дух Святый». Он сказал им: «Во что же вы крестились?» Они отвечали: «Во Иоанново крещение». Павел сказал: «Иоанн крестил крещением покаяния, говоря людям, чтобы веровали в грядущем по нем, то есть во Христа Иисуса. Услышавши это, они крестились во имя Господа Иисуса. И когда Павел возложил на них руки, не шел на них Дух Святый, и они стали говорить иными языками и пророчествовать. Всех же их было человек около 12». Вот здесь не написано, понимали они или не понимали. Не написано, их понимали или не понимали. Ну и даже не написано, непонятно по Писанию, кто из них был неверующий. Тоже не написано. Другими словами, я хочу сказать, братья и сестры, это место Писания так мало говорит, что для того, чтобы отсюда брать какое-то учение или толковать, недостаточно. Если сейчас бы нам пятидесятники стали доказывать, а вот здесь они не понимали, а мы бы сказали: а где вы взяли? А если бы мы сказали, а не понимали, они бы сказали: а где вы взяли? Не написано. А раз не написано, нечего и мудрствовать, нечего и придумывать. Значит, это место Писания для того, чтобы толковать что-то, для того, чтобы учение вывести отсюда. Просто его брать нельзя. Здесь ничего не сказано, просто как факт. Сказано, что заговорили, и все. А раз Писание не говорит, мы и не можем добавлять ни в одну сторону, ни в другую сторону. Оно просто нам никакого света не проливает, вот по нашей теме, значит, мы его не берем в основание, и все. Теперь я хочу вместе с вами сегодняшнее явление говорения языками проанализировать этими библейскими критериями. Сегодня говорят языками не только пятидесятники. Сегодня заговорили католики языками, заговорили мусульмане языками, пятидесятники говорят, и харизматы говорят. Может быть, еще кто-то, потому что сейчас каждый день новости, всех не успеешь знать. Еще такая мысль проскальзывает на мировом уровне. Вот когда заговорили мусульмане, когда заговорили католики, говорят так, что это еще не официально в догму ввели, но уже на мировом уровне есть такие высказывания, что, может быть, вот мы разных пониманий, разных взглядов, мы люди разной культуры, допустим, украинцы и американцы, у нас по-разному понимаем, ну, к примеру, там, пятидесятники или кришнаиты, или мусульмане, мы по-разному многие вещи понимаем, но действие Духа Святого нас объединит вместе, и это объединение произойдет в говорении языками. Вот, допустим, совсем разное учение у мусульман и у пятидесятников. У них есть что-то общее – говорение языками, которых ни одни, ни другие не понимают. И вот мы видим, что это действие заблуждения последнего времени. Ну, давайте теперь эти языки. Ну, с пятидесятниками мы более всех знакомы. Мне приходилось и встречаться с ними, и беседовать, и чуть-чуть знакомиться с их учением, с их догматикой. Я не говорю, что я абсолютно знаю, но чуть-чуть так знаком. Ну, что мне известно? Что когда говорит иными языками, ум не работает. Он не понимает, что говорит. Вот этот вот заборчик нарушается пятидесятниками. Потом, когда они говорят, их другие не понимают. Значит, и это нарушается ими. А это библейские установки, а это заповеди Господни. 14.38 прочитай. Это вот уже заканчивает апостол Павел объяснение вот этого всего. И потом, пожалуйста.
Если кто почитает себя пророком или духовным, тот доразумеет, что я пишу вам. Ибо это заповеди Господни.
Значит, вот это все, то есть разбор 12, 13 и 14 глав первого послания к Коринфянам, Павел подчеркивает, это заповеди Господни. О чем это говорит? Нарушать нельзя. А вот две уже нарушены. Потом, Дух Святой, когда дает дарование, то обязательно на пользу. А Павел говорит, если я приду к вам и буду говорить на незнакомом языке, то какую принесу вам пользу? Нет пользы для Церкви Христовой от говорения таких языков. И это нарушается. Дальше. Библия нам открывает, что Дух Святой дает дары говорения языками, но иному. А они говорят, нет, все должны заговорить. И кто не заговорит, тот Духа Святого не имеет. И поэтому ты проси, дай, дай, дай. И эта заповедь Господня нарушается ими. Как Богу угодно Он дает, но не как я захочу и буду требовать, дай, дай, дай. И это нарушается. Потом, Господь дает дары, говорение языками, знамение для неверующих. А они собираются без неверующих и говорят языками. И это нарушается в практике пятидесятников. Потом сказано, если нет истолкователя, молчи, не молчат, и это нарушают. И еще у нас одно стало, жены церкви да молчат. А у пятидесятников в основном жены-пророчицы. И жены все это заводят, и говорение языками, и все. И это нарушается. Понимаете, братья и сестры? Все библейские критерии буквально до единой нарушаются. И при этом они пытаются убедить это явление Духа Святого. И поэтому, рассуждая вот о библейских критериях, можно без всякого сомнения сказать, это ложное учение. Оно чуждо Евангелию, чуждо Духу Святому. Потому что нарушаются все Божьи заповеди, все заповеди Господни нарушаются. Может быть, нашу схему закончить такими словами. Не запрещайте говорить языками. Ну, тогда не нарушайте заповеди Господни. Тогда говорите. Как было у апостолов. Они-то не нарушали. Они-то вписались в заповеди Господни. А если будете нарушать, будем запрещать. Нельзя этого делать. Потому что так Дух Святой не действует. Ну, и теперь я хотел обратить внимание на вот эти высказывания. Производит один и тот же Дух. Я тогда буду сейчас читать эти конкретные вот выдержки из Библии. Вот смотрите, это я вам сразу вначале прочитал, те, которые пятидесятники, обычно вырвав из контекста, нас хотят убедить. Ну, допустим, вот такая фраза, 12 глава, 11 стих. «Все же сие производит один и тот же Дух». А что сие? Ну, выше тут сказано. Служения различны, а Господь один и тот же, и действия различные, Бог один и тот же, производит все во всех. Но каждому дается проявление Духа на пользу. Иному дается Духом слово мудрости, другому слово знания, тем же Духом. Иному вера, тем же Духом, иному дары исцеления, тем же Духом, иному чудотворение, иному пророчество, иному развлечение духов, иному разные языки, иному истолкование языков. Все же сие производит один и тот же Дух. Понятно. Если это от Духа Святого, производит Дух Святой. Один и тот же Дух, но разное дает. Но если Дух Святой дает, то оно не нарушается. А если нарушается Писание, об этом здесь не сказано. Ну, я конкретно пятидесятнику говорю, что о твоем языке здесь не сказано. Потому что твой язык нарушает заповеди Господни. Такое Дух Святой не производит. А они вроде так просто хотят доказать. Говорят, все же сие производит один и тот же Дух. И задает мне вопрос, какой Дух? Я смело отвечаю, Дух Святой. Ну вот, а что вот? Это идет речь об этом описании, но не о твоем языке. Потому что твой язык нарушает заповеди Господни. А это не Дух Святой производит. А то, что здесь описано, здесь Дух Святой. Эти языки были у апостолов, у Корнилия были эти языки. Это один и тот же Дух производит. Дальше. 14.2. «Ибо кто говорит на незнакомом языке, тот говорит не людям, а Богу, потому что никто не понимает его. Он тайны говорит духом». Вот это место Писания тоже пятидесятники приводят. И говорят, вот, пожалуйста, я тайны говорю, или дух мой тайны говорит Богу. Но я уже сказал, что, рассуждая об этих главах, я вижу, что апостол Павел рассматривает все варианты говорения незнакомыми языками, как сверхъестественного происхождения, так и не сверхъестественного, то есть естественного происхождения. То есть, другими словами, сказать так. Если в наше собрание придет ну, брат узбек. Он украинского языка не знает, а мы узбекского не знаем. И он начнет молиться или говорить Богу, ну, говорить Богу, это значит молиться, начнет молиться, то никакой пользы не принесет. Он будет духом говорить тайны Богу. То есть для нас его речь останется тайной. И поэтому Павел говорит, чтобы и этого не было. То есть если мы не понимаем, то не надо это говорить. Ну что толку, если он будет говорить, а мы его не понимаем? Тогда вот такое явление будет. Тайны говорит духом. 14.14. Ибо когда я молюсь на незнакомом языке, то хотя дух мой и молится, но ум остается без плода. И они говорят, Павел так делал, что ум его оставался без плода. Нет, я не согласен. Павел так никогда не молился. А почему он говорит, когда я молюсь? Ну, я хочу привести одну выдержку из речи врача. Однажды врач-нарколог проводил беседу с наркоманами о вреде наркотиков. И он рассказывал, какие процессы в организме происходят. И говорит, когда я уколю наркотики, в моем организме проходит то, то, то и то. Хотя он никогда не колол. То есть он бы как бы себя ставит на место ваше и говорит. Так вот и апостол Павел. Ну почему? Мне выгодно так объяснить, пятидесятнику выгодно по-другому. А кто из нас прав? Я или пятидесятник? Нужно опять контекст посмотреть. Если бы апостол Павел имел в виду, что он говорит, ну тогда бы его практика, она бы не вписывалась в заповеди Господни. Мы с вами уже разобрали. Апостол Павел не мог не вписываться, ведь это через него Дух Святой дает все эти заповеди, да? Значит, если только оно нарушается, значит, не именно такой оборот, как я сказал, что вот если я говорю, то есть входя в положение их, ну, как я привел пример до врача, который сказал, когда я колю наркотики, хотя он никогда не колол. У меня получилось ясно это сказать или нет? Или запутано? Ну, еще 15 стих. Что же делать? Стану молиться духом, стану молиться и умом. Буду петь духом, буду петь и умом. Что значит молиться духом? Апостол Павел молился духом? Конечно, молился. Иначе бы он не написал «буду». Если бы он написал «буду молиться незнакомыми языками». Да, тогда вот в 14 стихе. А то он такой оборот делает. Когда я? А теперь говорит утвердительно «буду молиться духом». Буду молиться и умом. Ну, умом мы с вами разобрали, понятно. А как духом? Пятидесятники нам пытаются доказать, что молиться духом – это значит на незнакомых языках. А где это вы взяли? Это придумано. Молиться духом… Бывает такое, когда человек молится умом, но не молится духом? Бывает. Ну, допустим, полусонный, добрел до кровати, но в силу своей привычки христианской мы не ложимся спать, не помолившись, да? Встал на колени, ну, 2-3 предложения помолился, а сам уже спишь. Это помолился духом или не помолился? Нет, конечно. А бывает, ум четко работает. Красиво-красиво в собрании молится. Да фразы там с псалмов Давида говорит. А с Богом соединение не произошло. Ну, по причине каким-то. Может быть, неискренний, может быть, грех на сердце. Он духом молился или не молился? Не молился. А Павел говорит о том, что нужно, чтобы участвовали в молитве и дух, и ум. А молиться духом – это значит, чтобы моя молитва соответствовала моим внутренним переживаниям. Чтобы я в молитве входил в общение с моим Господом. Вот что значит молиться духом. А причем здесь иные языки, они совсем здесь просто выгодно пятидесятников так толковать, так и толкуют. А он говорит о том, что должно молиться Богу всем своим естеством. И дух, и ум, и между духом и умом гармония. И вхожу в молитвенное общение с моим Господом. Вот об этом говорит здесь апостол Павел. Я на братском общении приводил такой пример. Я как-то получил в бандероле Библию с Финляндии. Ну и сразу я понял, что рассылают их пятидесятники, потому что в Библии был вкладыш, ну, как типа трактатика такого, два листочка так свернуты всего. И написано «Инструкция, как получить Духа Святого». Ну и я сейчас постараюсь ближе к тексту передать. Приводится место Писания, что дух противится плоти, плоть противится духу. Они друг другу противятся так, что вы не то делаете, что хотели бы. Это в послании к Галатам. И говорят, что ну, это как-то присуще плоти противиться Духу Святому. И поэтому нужно, чтобы плоть не противилась, нужно, чтобы она расслабилась. Поэтому для того, чтобы получить Духа Святого, постарайтесь, чтобы вам ничто не мешало, никаких лишних шумов не было в комнате. Желательно даже сесть на мягкое кресло такое и так расслабиться, чтобы плоть не противилась Духу, чтобы расслабилась плоть. Можно включить еще тихонечко легкую музыку. Ну, обычно это способствует тому, чтобы плоть расслабилась. И вот когда плоть расслабится, вы начинаете повторять и, ну так, две строчки таких бессмысленных отрывков. И повторяйте до тех пор, пока Дух Святой ваше естество наполнит, и вы заговорите незнакомым языком. Это и есть крещение Духом Святым. А что говорить там, я, может быть, даже дословно передам. Знаете, если бы я сам не прочитал, я бы, может быть, и не поверил, что такое может быть. Сам читал в инструкции. Повторяйте так. Ширы-быры, мыры-пыры, гыры-выры. И вот такой вот набор бессмысленных отрывков. Повторяйте, повторяйте, повторяйте. Быстрее, 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 быстрее. Повторяйте, повторяйте. И потом прорвется, и вы заговорите от Духа Святого. Понимаете? Такое вот ну, страшное заблуждение. Еще такую я мысль хотел сказать. Чем опасно это лжеучение? Что у них очень эмоционально проходят собрания. И они говорят, у вас скучно собрания проходят. У вас Духа Святого нет. Когда Дух Святой посещает, тогда скучным невозможно оставаться. Ну, у них проходит так. Они, во-первых, в один раз все молятся. Я был у них на собрании и сам это видел, и слышал, как говорят языками. Призвали к молитве. Вот как у нас первый брат сказал проповедь, а потом склоняемся на молитву, тишина, и по очереди молимся. А у них не так. Все в голос молятся. И создается такой шум. Ну и представление такое, что у них не скучно на собрании. Потом, когда заговорят языками, выкрики, ну один говорит, говорит языками, а потом раз-раз-раз так волной прям выкрики. Ну, допустим, такие выкрики, как «Аллилуйя! Аллилуйя! Аллилуйя!» Или еще какие-нибудь такие вот, ну, выкрики бывают. И вот для человека эмоционального это захватывающе. Вот, ну, так живо как-то вот впечатление. Но это действие не Духа Божьего. Потому что Дух Божий так не действует. Братья и сестры, о том, что у нас скучное собрание, есть две причины. Первая причина на самом деле нехорошая. Потому что мы призваны всегда радоваться. Но радость – это не пляски. И радость, и веселье не одно и то же. Ну, сказано так. «Ибо Царствие Божие не пища и питье, но праведность, мир и радость во Святом Духе». Вот последовательность. Если нарушается последовательность, не будет гармонии. Смотрите, праведность, мир и радость. Тогда, когда человек имеет праведность по вере во Христе Иисусе, он имеет мир с Богом, и на сердце у него мир. И тогда, естественно, в сердце радость христианина. Эта радость светится в глазах его. Эта радость на лице отпечаток радости. Но когда нет праведности, когда совесть запятнана чем-то, бесполезно улыбаться и бесполезно делать вид, что у меня в глазах радость. Не с этого конца надо начинать. Нужно навести порядок с Богом, чтобы иметь праведность и мир, чтобы мир Божий наполнил сердце. И тогда и радость будет. И вот как-то это только в Боге, в действии Духа Святого сочетается. Плачьте с плачущими и радуйтесь с радующимися. То есть можно радоваться во Святом Духе, имея праведность и мир, и в это же время скорбеть и плакать. И даже сквозь слезы просматривается радость у таких христиан. Не нужно ни прыгать, ни веселиться, ни кричать «Аллилуйя» громко, а плакать, скорбеть о каких-то событиях. И через слезы видна радость, когда Дух Святой наполняет сердце человека. Братья и сестры, вам понятные вещи я говорю, а? Это знакомо, так, когда сквозь слезы видна радость. Значит, я сказал, что есть две причины, когда нет радости у нас, или скучные лица у нас. Первая причина, когда нет мира в сердце. И тогда и в собрании христианин скучный, И тогда ему петь не хочется, потому что сказано, весело ли кто из вас, пусть поет псалмы. Это присуще христианам. Пение, общение. Ну, общения разные бывают. И бывает скорбное общение, когда мы пустословим. Соберемся на день рождения и пустословим. Или осуждаем кого-то. Это печально тоже. Тогда не будет настоящей радости. А вот когда мы общаемся вокруг Слова Господня, приятные эти общения, для души приятные. И мир в сердце, и тогда, естественно, радость. Поэтому смиряться с тем, что у нас скучные лица, не надо. Нужно в сердце порядок навести, чтобы совесть чистая была. А искусственно радость на себя навлекать, абсолютно этого не нужно, абсолютно. Ну, а вторая причина, почему скучная, знаете, американцы нас осуждают, ну, я имею в виду коренные американцы и богословы там, говорят, у вас все песни минорные. Вот у нас песни веселые, у них и ритмы там такие, и ударники используются. А один брат им говорит, вы знаете, для того, чтобы понять ценность нашего минора, нужно знать историю нашей церкви. Наши псалмы писались в тюрьмах, после допросов писались, в лагерях писались, на грани смерти писались наши псалмы. И поэтому они этот отпечаток и несут. И ничего удивительного нет. Но они богатые, наши псалмы, допустим, жить для Иисуса, с Ним умирать, лучшую долю можно желать, стоит смиряться, стоит бороться, стоит за это жизнь всю отдать. История нашей церкви в постоянной борьбе. И победы Бог дает. А сколько радости в этих псалмах жить для Иисуса, с Ним умирать. Или «О тебе пою, Спаситель», этот гимн души моей. Эти псалмы были написаны в трудных обстоятельствах. Да, сегодня у нас есть и новые псалмы. Написаны уже во времена свободы. И хочу сказать, тоже прекрасные псалмы. Вот сейчас вот слушаешь, молодежь, много хороших псалмов, красивых, современных, но не мирских. «Бог мой, скала моя», вот хоровой молодежь поет. Ну сколько там красоты и в смысле, упования на Бога. Ну, в общем, современные псалмы тоже много красивых, но мы не хотим, чтобы мирские они были. Не хотим, чтобы наигранные были или искусственные. Ну, чтобы нам ударник придавал подъем настроения. Да это ж искусственно поднимается. И человек, не имеющий духовного опыта, может принимать это за действие Духа Святого. А там ударник поднимает настроение. Это же фальшь, это же подмена. И мы должны, будучи духовно зрелыми, видеть эту разницу. Когда у нас радость от Духа Святого, следствие праведности, которую имеем от Христа Иисуса. Или у нас радость от того, что ударник бойко выбивает дрель, и у нас поднимается радость. Это же большая разница. Евангелие от Иоанна 20:22 сказал это, дунул и говорит им, примите Духа Святого. О чем здесь речь? Объясните, ведь это было до Пятидесятницы. Братья и сестры, я этот вопрос разумею так, что в тот момент, когда Христос дунул, они Духа Святого не получили. Они получили в день Пятидесятницы. Но это нужно было сделать Христу вот для чего. Христос дунул и сказал, примите Духа Святого. И ученики это помнили, запомнили. И они знали теперь, что сошествие Духа Святого – это не отдельно божество явилось, а это от Христа исходящее. Это единое. Почему Бог триединый? Отец, Сын и Дух Святой. И Дух Святой, который получили в день Пятидесятницы, от Христа исходит. Это Он показал, когда дунул. От Него исходит. И действие Духа Святого, Христос сказал так, Он возьмет от Моего и вас научит. То есть здесь монолит, и поэтому Дух Святой никогда не будет нарушать заповеди Господни. Он от Него исшел, от Христа. И вот это Он ученикам, апостолам наглядно показал. Вот как мы сегодня наглядно рисовали на доске, да? Так и Он наглядно показал, когда дунул. Они поняли это, усвоили это, что Дух Святой от Христа исходит. Вот я разумею так это местописание. Жены в церкви да молчат. Молиться в церкви духом и умом можно сестрам? Можно. Даже нужно. Здесь идет речь, если уже говорить о контексте, о том, чтобы не учили жены, а молиться Богу нужно. Очень важно, чтобы мы ревновали о дарах духовных. Это не значит просить «дай, дай, дай», а это значит предоставить себя Богу в распоряжение. Во-первых, иметь чистое сердце, как апостол Павел Коринфянам пишет, 7 глава. Итак, очистим себя от всякой скверной плоти и духа. А почему себя очистим? Разве не Господь нас очищает? Нет, мы себя очистим. С нашей стороны должно быть покаяние. С нашей стороны должно быть исповедание. Потому что только чистое сердцем Бога узрят. И поэтому от нас зависит, будем ли мы очищены или не очищены. И если сердце не очищено, Дух Святой не будет давать дары духовные. И Дух Святой не сможет пользоваться тобой, если сердце нечистое. И поэтому ревновать о том, чтобы иметь дары духовные, первое, очистим себя от всякой скверной плоти и духа. Второе, посвятить себя на служение Богу практическим посвящением. То есть, когда тебе ясно, что Господь тебе повелевает, а если тебе невыгодно, не думай об этом. Не торгуйся с Богом. Если тебе ясно, что Господь тебе поручает то или другое сделать, покоряйся Ему, потому что Он дает Духа не мерою, повинующимся Ему. И тогда Господь будет пользоваться нами, будет Господь совершать действие свое, и мы будем исполняться Духом Святым. Кстати, ну это другая тема совсем. Крещение Духом Святым и исполнение Духом Святым – это не одно и то же. Крещение происходит в момент нашего рождения свыше. Это две стороны одного действия. Рождение свыше – это по отношению к Богу. Крещение Духом Святым – по отношению к народу Божьему. Крещение происходит Духом Святым в церковь, то есть в тело. То есть я приобретаю крещением Духом Святым, я приобретаю братьев и сестер, а рождением свыше я приобретаю Небесного Отца. Это одно и то же действие с двух сторон. А исполнение Духом Святым – это тогда, когда Бог нами пользуется, и на каждое новое дело Он вновь и вновь нас исполняет Духом Святым. Уже рожденных свыше, уже детей Божьих, тружеников на ниве Божьей, и на каждое новое дело мы нуждаемся в исполнении Духом Святым, чтобы с Божьей силой совершать то или другое поручение Господнее. Да благословит Господь всех нас предоставить себя Богу как орудие для праведных дел и для славы Господу нашему. Аминь.